календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Какую бы деятельность мы ни вели, в обозримом будущем повлиять на климат мы никак не сможем. Ни в плюс, ни в минус. Вот Владимир Владимирович на пресс-конференции сказал, что мы же толком вообще не знаем, почему колеблется климат. Там множество причин. Но просто раз это нас касается, мы не можем просто сидеть сложа руки и не обращать ни на что внимания.
Но, тем не менее, портрет девочки Греты уже на обложке журнала «Тайм», и, по всей видимости, все заводы в Китае давно пора прикрыть.
Да, девочку жалко. Синдром Аспергера пока неизвестно, как лечить. Но это одно из расстройств психики, относящихся к категории аутизм, то есть это отключение от внешнего мира и сосредоточение на внутренней жизни.
Причем это ж вообще, то есть я это сейчас буду грубым, девочка, матерая прогульщица, не закончившая школу, со справкой из дурки, о, понимаете, герой нашего времени, вы совсем ополоумели.
Вот ее почему выбрали для рекламы? Потому что при этом самом синдроме Аспергера человек, если выходит за пределы своего внутреннего мира, то сосредоточивается, как правило, на том, что первым зацепило его внимание, и уже не может переключиться ни на что другое. Вообще, многие душевные расстройства проистекают из явление доминанта, открытого русским психологом и нейрофизиологом Ухтомским. А именно, что если в мозгу возник очаг активности, он дальше перетягивает на себя все, что могло бы стать предметом других очагов активности. И все мысли замыкаются, грубо говоря, вокруг одной темы. И когда это самое доминирование слишком развито, возникают самые дикие расстройства. Ну, вот, например, если у человека мания преследования, и он за день увидит двух человек в похожей одежде, он уже будет твердо уверен, что вот это те, кто за ним следят. Потому что у него доминантная мысль – именно поиск преследования. Кстати, многие вполне добросовестные психологические методики тоже опираются на это самое доминирование. Есть несколько методик, ну, одна из них известна под названием «Трансерфинг реальности». Так вот, все методики этой группы основаны на том, чтобы возбудить внимание к возможностям, так или иначе способствующим достижению конкретной поставленной цели. И вы начинаете замечать самые мелкие благоприятные для этого возможности. Один мой любимый пример по этой части. Я уже сколько, где-то, да, почти 35 лет знаком с психологом Ириной Борисовной Морозовской. 25 лет из этих 35 мы даже играли с нею в составе одной команды по «Что, где, когда» и «Брейн-рингу». Так вот, когда мы с ней где-нибудь гуляем, и на земле лежит монета, она заметит эту монету первой, даже если монета лежит так, что удобнее ее заметить мне, потому что она еще в детстве увлеклась собиранием монеток на улице, и у нее, соответственно, настроен этот очаг внимания. И вот большая часть таких вот психологических методик нацелена на то, чтобы целенаправленно фокусировать внимание в нужном направлении. Но, к сожалению, как всегда, у любой палки два конца, и вот этот механизм доминанты, который мы можем использовать к своей выгоде, может срабатывать и к ущербу.
Наоборот, да.
И вот, в частности, синдром Аспергера – это как раз слишком легкое включение механизма доминанты, когда человек зацикливается на какой-то, в общем-то, несущественной для него мелочи и не может с нее переключиться. И вот, когда такое происходит, уже все происходящее вокруг начинает восприниматься в контексте этой мелочи. Вот с Гретой примерно такое и произошло.
Печальная картина.
То печально. Есть,
не, ну, но... Даже если не больного, но нездорового ребенка взрослые люди цинично используют для каких-то своих гнусных целей. Выглядит омерзительно. Ну и подсказки очередные, что у них там пропаганды нет, а это значит, у вас не пропаганда. Да?
Цирк. Ну, что касается пропаганды, то тут, конечно, вина лежит прежде всего на докторе философии Йозефе Пауле Фридриховиче Геббельсе. Именно он, когда стал имперским министром просвещения, добавил к этому названию еще и пропаганду. Слово в тот момент вполне добросовестно. Пропаганда в переводе с латыни примерно то, что должно быть сообщено.
Распространение, по-нашему.
Да. Вот. И, скажем, в советское время словосочетание агитация и пропаганда воспринималось как совершенно безобидное. То есть пропаганда, то есть распространение знаний по какому-то вопросу, и агитация – возбуждение активности на основе этих знаний.
От него ажиотаж.
Да. Но, к сожалению, поскольку Геббельс был действительно очень хорошим пропагандистом, он изрядно скомпрометировал само это слово.
А от него труды какие-нибудь остались от гражданина Геббельса? Вот как от Гитлера «Майн кампф», а от него никакого там наставления, как правильно организовывать, нет?
Нет, такой цельной инструкции он не оставил, но сохранились многие воспоминания его сотрудников.
Ну, кого-то же он как-то учил.
Сохранились многие воспоминания его сотрудников, но составить цельную книгу на этой основе, насколько я знаю, никто так и не собирался. Другое дело, что авторы множество других книг по пропаганде изрядно опирались на воспоминания его сотрудников.
Неплохо. Неплохо у него получилось, хоть и сволочь.
Да. Да. Кстати, начинал он в левом крыле Национальной социалистической немецкой рабочей партии. Был очень близок к братьям Штрассерам, которые вообще-то призывали к объединению национальных социалистов с коммунистами, исходя из того, что то, что объединяет эти группировки, важнее того, что их разделяет.
Ох, 20 вот. Век вообще.
Да. Но в конечном счете в партии возобладало крыло, рассматривающее коммунизм как врага, возобладала по очень простой причине. Именно это крыло больше финансировали. Финансировали как раз те, кто считал коммунизм своим врагом. В итоге Геббельс перешел от Штрассеров к Гитлеру. Ну, что касается Штрассеров, старшего брата Грегора убили во время ночи длинных ножей. Младший Отто успел сбежать, довольно много за границей агитировал против Гитлера.
Но... Не помогло.
Да. Вот, во всяком случае, это показывает, насколько действительно сложна история политики. Ну, а кроме того, именно конкретно в Гитлера вкладывали очень большие деньги англосаксы. Ну, в основном не напрямую, а через своих деловых партнеров в Германии, но сейчас большая часть этих связей надежно прослежена. Там как ни чистили архивы, а многое сохранилось.
В отличие от вложения немецких денег в Ленина, где ничего не нашли, тут британские деньги в Гитлера видно.
Прежде всего, американские. Потому что тут получилось так. С одной стороны, британцам нужна была сильная Германия в качестве противовеса их союзнику Франции. Ну, британцы всегда поддерживают вторую силу против первой. У меня, кстати, есть на сайте nalin.ru, nalin с N на конце, Николай. Заметка называется «Почему англосаксы и нерусские украинцы обречены лгать». Там рассмотрены чисто географические причины того, почему у англосаксов ложь и вероломство считаются не только допустимыми, но и жизненно важными элементами политики в англосаксонской цивилизации. А в русской цивилизации ложь и вероломство входят в число наиболее порицаемых грехов. Причины чисто географические рассказывать не буду. Кому
можно
надо, нагуглите. Потом у меня на сайте historyf.ru была более подробная статья на ту же тему. Ну, не помню, как называется. Название в итоге дала редакция. Но если на этом сайте загуглить «Вассерман англосаксы», то довольно скоро выйдете туда. Так вот, англосаксы вообще стараются поддерживать вторую силу против первой. А в то же время американцы раскачивали Советский Союз и Германию в качестве противовеса Британии. И, скажем, наша большая кораблестроительная программа конца 30-х годов была заложена, исходя из того, что нам придется воевать прежде всего с Британией.
Ничего себе.
Да. Ну, американцы подталкивали именно в эту сторону. И то, что они нам продавали охотные лицензии и даже целые заводы под ключ, это не только потому, что они на этом зарабатывали во время Великой депрессии, но и потому, что они исходили из того, что им придется драться с британцами, и заранее готовили союзников. А почему вкладывали именно в Гитлера, конкретно в него? Потому что тогда в Германии были сотни политиков, требовавших пересмотра Версальского договора. И ясно было, что рано или поздно его пересмотрят. Поэтому из всех, кто к этому призывал, выбрали самого отмороженного, самого набитого ксенофобией, ксенофобией в целом, по всему спектру, исходя из того, что если его привести к власти, он обязательно перессорится со всеми, до кого сможет дотянуться, и восстановит против себя практически весь мир. И даже если он поначалу будет побеждать, это в конечном счете обернется для Германии поражением еще страшнее, чем в Первой мировой войне. И Германию можно будет на несколько десятилетий вообще вычеркнуть из мировой политики.
Так и получилось.
Да.
Да. Толково. А вот зайду издалека. Как-то, помню, я когда-то в милиции служил, поэтому что с ней происходит, меня всегда интересует. А вдруг как-то вот пошла такая волна, какие там массовые преступления совершают проклятые менты, и здесь они кого-то забили до смерти, тут кого-то на бутылку усадили, там еще что-то, и поперло, поперло. Явно дело идет к какой-то реформе. Итогом переназвали милицию в полицию. Внезапно выяснилось, что милиция – это была какая-то любительская организация, вы же понимаете, это было ни о чем.
Ну, да.
То есть там эти учебные заведения, академии, это все было ни о чем. Это такой любительский уровень был. А вот сейчас полиция тут расцветет. Проехали, переназвали, какая от этого кому польза,
знаешь, если машина... Ну, по крайней мере, дешево обошлось, да. Всего две буквы из семи сменили.
Если машина не едет, то перевешивать на ней номера, наверное, никакого смысла нет. Может, двигатель поменять, может, еще что-то, но на это, видимо, ума не хватает, а какие-то дурные амбиции тешить это вот можно.
И в данном случае надо навигатор поменять,
было бы,
который
неплохо,
ставит,
да,
перед... милиции.
Куда мы
странные
едем,
цели.
Да. А тут вдруг поперло вот массово просто. Здесь каких-то детей насилуют, здесь каких-то детей убивают, избивают, там лишают всего на свете. То есть опять что-то зреет. И непрерывно муссируется тема про ювенальную юстицию. Вот нам нужна ювенальная юстиция или нет?
Ну,
если это так яростно
что
готовят.
Касается педофилии, один мой одесский знакомый, человек очень разносторонний, достаточно сказать, что он побывал киносценаристом, кинорежиссером, кинокаскадером, драматургом, ну и еще много чем занимался. Но называть его не буду. Раз он стер свой живой журнал, значит, опасается привлечь к себе внимание одесских нациков. Но еще в мирное время он, помимо прочего, пришел к выводу и даже опубликовал при моем посредничестве статью об этом в бизнес-журнале. Что массовая истерика вокруг педофилии имеет своей целью расширить этот рынок. Где-то еще, по-моему, в 80-е годы, по его данным, на всю Скандинавию, уже тогда прославленную разнообразными и разнобезобразными видами порнографии, был всего один журнал педофильской ориентации, причем он постоянно балансировал на грани рентабельности. Спроса на него не было. Вот. Но когда начался шум, в общем, сейчас, по косвенным данным, поскольку значительная часть этой темы сейчас проходит через зашифрованную часть интернета, так называемую темную сеть, Darknet, то надежных оценок нет. Но то, что этот рынок давным-давно перевалил за миллиард долларов в год, это уже никого не сомневает. Вот, то есть точно так же, как запрет наркотиков с подачи американцев в начале 20 века привел за несколько десятилетий к появлению многомиллиардного рынка, причем именно запрет. До запрета наркотики были, конечно, неприятностью, но не катастрофой. Это могло быть личное несчастье, но не общественное зло. Тут работают хитрые экономические механизмы, благодаря которым запретный плод становится не только сладок, но и дорог. Нечто подобное сейчас происходит с педофилией. Это создание рынка.
Интересный взгляд, да.
Ну, а сейчас во многих странах предлагают легализовать и то, и другое. Но сразу скажу, что легализация действительно способствует разрушению опасных рынков, но только способствует. Для того, чтобы их действительно разрушить, нужен всегда колоссальный комплекс мер, в котором легализация далеко не самое важное. Вот. Что же касается ювенальной юстиции в целом, тут вопрос спорный. С одной стороны, действительно, существуют семьи, где отношение к детям разрушительное.
Ну, вот у нас тут где-то, тут неподалеку, тут от нас, в Гатчине, в каком-то доме живет семья, у них 8 детей. Из этих детей, по-моему, только у двоих есть свидетельство о рождении. Остальных мама в ванне родила при посредстве папы. Они не ходят в школу, они не то, они не это. Мне вот просто сразу интересно, вот не ходят в школу. Я помню, при советской власти это было уголовно наказуемо. Не пускать детей в школу, ты сядешь за это, родитель дорогой. А теперь, значит, вот под все вот эти крики органы опеки, еще чего-то, вы вот наличие шестерых детей вы, во-первых, не видите. Не видит участковый, не видит уголовный розыск, не видит система образования, не видит медицина, никто не видит. Зато они в церковь ходят, и во дворе у них стоит поклонный крест. Это вот в жизни самое важное. Ну, хорошо, со всем уважением. А церковь-то видит? Нет? Что происходит вообще? А может, в полицию сообщает? Нет? Или это вообще никому не интересно? А тут ой-ой, вот такое выяснилось, представляете?
Боюсь, что реально это никому не интересно. И очень похоже, что у нас пытаются создать ювенальную юстицию примерно в том же формате, что в скандинавских странах, включая Финляндию, а затем, что это опять же громадный бизнес. Известно, что на ребенка, переданного в приемную семью, выплачивают в разы больше, чем на ребенка, живущего в родной семье.
Интересный подход.
Да. Грубо говоря, на ребенка, переданного в приемную семью, выплачивают по меньшей мере столько же, сколько платят сотрудницам детских учреждений. Плюс к тому, на самого ребенка выделяются изрядные деньги, тоже примерно столько же, сколько выделяется на него в детском учреждении. А почему такие деньги не выделяются на детей, живущих в родных семьях,
загадка.
Никто не объясняет.
Загадка.
Вот, поэтому получается, что вокруг передачи детей в приемные семьи возникает очень серьезный бизнес. Каждому охота прикоснуться к этим денежным потокам. И меня это очень пугает. В принципе, существующих сейчас законов о борьбе с разнообразным насилием в целом вполне достаточно для того, чтобы пресекать и семейно-бытовое насилие, которому посвящен обсуждаемый сейчас законопроект. Да, у семейно-бытового насилия есть очень неприятная особенность, а именно, что если от хулигана на улице можно убежать, то от хулигана в семье бежать некуда.
Особенно ну, так, детям, да.
Так, может быть, начать с создания сети убежищ, которые, между прочим, во многих странах тоже существуют, и, насколько я знаю, именно в странах, где эта сеть развита, проблем с семейным насилием реально становится немного поменьше. Может быть, разобраться с системой наказаний, потому что если хулигана на улице могут на несколько дней отправить на исправительные работы,
привести в чувство,
то хулигана в семье, если отправишь на эти работы, это ударит по бюджету всей семьи. Вот придумать какие-то способы приведения в чувство новые – это полезно, но создавать специально для этого новую структуру, опасно, потому что по одному из законов Паркинсона любая бюрократическая структура
обслуживается у себя.
Главное, что она один раз возникнув, будет добиваться, чтобы необходимость в ней сохранялась и даже расширялась. И если мы создадим структуру, специально предназначенную для борьбы с насилием в семье, то рано или поздно эта структура окажется вынуждена найти способы увеличения насилия в семье, чтобы оправдать таким образом свое существование.
Ну, это же бред какой-то. Я вот езжу на работу, частно ехать, время от времени слушаю радио. Вот по радио говорят, что надо, мол, ну, зайду с другой стороны. Вот я маленький был, я неплохо помню, что я когда переживал и от чего. Я, как все дети, неоднократно хотел убежать из дома. Это вот к вопросу про убежище. Почему я хотел убежать из дома? Потому что мне военный папа и мама со всей строгостью делали замечания, что надо делать дома, а что нет, вовремя учить уроки, мыть посуду, заниматься уборкой помещений и прочее. Это порождало во мне невыразимую обиду, которая сводилась к тому, что мне надо убежать. Никакого там этого насилия, от которого я убегал, не было, а убежать я хотел. Нужна помощь психолога, а вовсе не какое-то это уголовное воздействие на родителей. Это раз. Во-вторых, ну вот еду, слушаю, они, значит, выдвигают предложение, что надо не детей из семьи убирать, а взрослых. Что вот если папаша – отчаянный деспот, насильник и все такое, его надо убрать из семьи. Сразу порождает вопросы. А вот папа в этой хате прописан. Вы куда собрались его убирать? На улице постоит, на работе жить будет, где? То есть вы собираетесь жилья его лишить, что ли? Это раз. Второе, папа деньги где-то зарабатывает, вот он их в семью, например, не понесет, если его выставили за дверь. Вы вообще идиоты. Это как у вас так получается? То есть глупость какая-то, а самое главное, говорят, что там их, там, я не знаю, 35 организаций вроде как выступают за введение этой ювенальной юстиции, из которых 24 финансируются из-за рубежа. И тут вопрос, а если вы вот это, ну это как обычно, мы посмотрели на Америку и нам оттуда подсказали, как надо правильно, а вы на эту Америку смотрели, вы как-то это, вот если у них эти мероприятия проводятся, результаты. Давайте ознакомимся с результатами.
Мягко говоря, катастрофически.
Насилие в семьях прекратилось с введением. У меня товарищи жили в США и сейчас живут. Там какие-то спецкомиссии, приходящие домой. У тебя детей сколько? Двое. Разнополые? Да. Должны жить в разных комнатах. Неважно, уровень твой там материальный, они должны жить. Иначе мы у тебя их изымем, раз ты их не можешь содержать в разных комнатах. В разных – хорошо, да. А холодильник открой, вот у тебя там запас жратвы для детей присутствует, да, присутствует. Ну, а теперь выйди, мы с детьми побеседуем. Папа тебя по попе не хлопает, а может, хотя бы кричит на тебя. И достаточно какой-то там вот малейшей глупости, заявленной второклассником, сейчас самое главное скажу, и ребенка у тебя изымут. Ну а дальше давайте. И вот их там за какой-то срок, я уж не помню, 500 000 уже изъяли. А среди этих детей, изъятых из семей, смертность в 6 раз выше. Детская смертность. Это в этой мегаблагополучной стране. И вы, значит, теперь хотите вот это вот замечательное мероприятие вынуть отсюда и перенести к нам. Для чего? Чтобы наши дети помирали, что ли? Ну, как-то странно. И возвращаясь обратно к этим гатчинским насильникам, то есть вам сначала по барабану, вы не смотрите ни за какой семьей. При этом, ну, мне просто интересно, то вы бежите к каким-то людям, скандал это все из-за того, что они к приличным людям в семьи лезут, а в действительно неблагополучные они близко не подходят.
Ну, так с приличными проще справиться.
Конечно, да. Ну, что за глупость такая?
Вот этот папаша, насколько я знаю, располагает таким арсеналом, что любое отделение полиции обзавидуется.
Да.
Вот, поэтому его и старались обходить. Вот. Ну, кстати, что касается шлепки по попке. Меня родители в детстве пароли не раз и довольно основательно. И потом, став немного умнее и обдумав все эти случаи, я пришел к выводу, что вполне этого заслуживал. И главное, что устных объяснений того, почему я не прав, я бы в то время элементарно не понял.
Да.
Все-таки ум у человека развивается
не сразу.
Достаточно медленно. Я просто не мог бы понять многое из того, что можно было сказать по поводу моего тогдашнего поведения. То есть, это мера абсолютно вынужденная. Но когда я об этом попробовал заикнуться в своем живом журнале, одна из его постоянных посетительниц, психолог, с которой я по всем вопросам, не связанным с психологией, обычно соглашаюсь. То есть, она человек вполне разумный и близкий ко мне по многим взглядам, но вот тут она заявила, что это, ну, не помню точную формулировку, но смысл был, что это у вас мозг вывихнут семейным насилием, и вы просто не можете понять, как еще можно воспитать ребенка.
А у нее есть дети?
Не знаю.
Ключевой вопрос.
Кажется, есть.
Хотелось бы посмотреть на твоих детей. У меня глаз наметанный. Как-то раз ко мне пришли гости с двумя детьми. Им у меня свой один, и там двое. Им старшему из числа пришедших в гости выдали жвачек, чтобы он угостил, с объяснением, что и остальным-то дай. Он взял и сожрал все один. Ну и ха-ха-ха, смешно как получилось. Я говорю, ты по башке ему дай, ты с ума сошел. Я говорю, погоди, погоди, пройдет время, еще и ты от него по физиономии выхватишь, и горе-то хапнешь такого. Ну, не прошло и 10 лет, как он ее, эта бабушка, регулярно лупит, он у нее отнимает пенсию и при этом опять лупит, заставляет там что-то делать, еще чего-то, ну, на здоровье. То есть, это вот эта вот ваша методика, она не работает. А моя методика, она работает, когда человек четко понимает, что можно, а что нельзя. При этом, ну да, когда лупят, это уже крайний, так сказать, этот самый. Наверное, не надо в большинстве случаев до этого доводить, и там рукоприкладство какое-то. Есть и другие способы и методы, но временами, на мой взгляд, без этого обойтись просто невозможно.
Кстати, Роберт Энсон Рексиварович Хайнлайн написал практически одновременно две книги: «Чужак в чужой стране», ставшую Библией хиппи, и «Звездные рейнджеры».
Starship Troopers, да.
Да. Вот. Так вот, в этих самых Starship Troopers он как раз и объясняет, почему не всегда даже для взрослых вроде бы людей можно ограничиться словесными внушениями. К сожалению, он во многом прав. Вот, но что касается семейно-бытового насилия, тема, конечно, действительно сложная, потому что большая часть мер воздействия, разработанных для насилие, направленного, как говорят юристы, на неопределенно широкий круг, большая часть мер, способных защитить от него или наказать от него, действительно непригодна для
семьи.
Хотя бы потому, что действительно сбежать практически некуда, и очень часто тот, кто в семье основной кормилец, действительно считает себя вправе на этом основании прибегать к необоснованному насилию. Вот. Но тут комплекс проблем, нерешенных пока даже на уровне теории. и переходить к практическим мерам, не имея теории, это значит, что с весьма высокой вероятностью эти меры повлекут результаты, прямо противоположные желаемым.
Тут же тоже, вот ты ребенка в детский сад ведешь, воспитатель в детском саду имеет специальное образование педагогическое. Ведешь в школу, и у учителя есть специальное педагогическое образование.
И то не всегда помогает.
Да, и разные бывают педагоги, там, да, у одних лучше получается, у других хуже. А тут родитель, который в массе вообще идиот, тебя к людям-то подпускать вообще близко нельзя. Тут ты ребенка родил. И как это у малолетних, начинаешь тут над ним эксперименты ставить, потому что ты такой умный, а твой ребенок такой не индиго, да. Он такой необычный, такой же баран, как и ты. Начнем отсюда. Во-первых, а во-вторых, воспитывать его так нельзя, как ты воспитываешь. Вот у меня матушка была, царство небесное, педагог, а вот внуки. Так у нее за плечами там такой опыт вообще. Вот как сделать так, чтобы они все вместе играли, чтобы они не передрались.
Мои родители
делали работу, очередность, никому не обидно туда-сюда. Это, ну, там со стороны смотришь.
Мои родители часто ставили. Мои родители часто ставили мне в пример поведение моего брата, на что я обычно отвечал: меня воспитывали только вы, а его еще и я.
Важно, да. Ну, так вот, так сказать, педагог с жизненным опытом, а вот ты, я сам себе дураком отродясь не казался. Но глядя на то, вот как специалист управляет детьми, а я так не умею, я даже не понимаю изначально, что она делает и как, только потом доходит, что вот здесь поэтому, тут поэтому, а результат получается вот такой. А ты вот взял, народил, а дальше всем начинаешь объяснять, как надо. Это неверно, в общем-то. Может, родителей как-то готовить, я не знаю. Может, какие-то системы контроля другие, а не уголовное преследование, выдергивание детей из семьи как морковку. Я вот в интернате, например, учился, где, так сказать, и в пионерлагерях бывал, где, ну, тебя там на неделю, а тут на месяц из семьи вынули и куда-то отправили. Ну, для ребенка это вообще, по большому счету, большая такая психологическая травма. Если ты там в коллектив не впишешься, и тебе там неинтересно и грустно, тебя дети, так сказать, эти обижают как-то, и не складываются отношения в коллективе, это вообще пытка, ёлы-палы.
У меня было забавно, поскольку мой отец работает в водном институте, то он обеспечивал мне путевки.
С такой фамилией.
Он обеспечивал мне путевки в пионерский лагерь Одесского судоремонтного завода. А мама, поскольку работала бухгалтером в аптеках, в магазинах медицинской техники, потом в областном управлении медицинской техники, обеспечивала меня путевками в лагеря медицинских работников. Так вот, в лагере судоремонтного завода я всегда время проводил с огромным удовольствием и даже активно там общался со многими. А вот из лагерей медработников, причем из двух разных. Ну, в Одессе, поскольку курорт, пионерских лагерей было очень много. Так вот, из двух разных лагерей медицинских работников я сбегал
уходил
до конца смены. Нет, просто когда ко мне приезжали, просил, чтобы забрали. Хотя, вроде бы...
На ровном месте, да, и никаких этих ущемлений, ничего. А, я не знаю, вот эти... А вы куда этих детей деваете? В спецучреждения определяете? Вот я в спецучреждениях бывал, там для ребенка это практически вот у мальчиков это казарма в самом прямом смысле, со всеми, так сказать, отрицательными явлениями. Культ физической силы, кто кому рожу может набить, тот здесь и главный, и вы от этого никуда не... В семье я хоть... Я когда из интерната ушел в обычную школу, ну, там для меня масса открытий была. Чего вы тут отсидели 6 уроков, разбежались по домам? А там-то ты никуда не денешься, я ж тебя вижу все время. Если я тебя хочу гнобить, то буду... У нас там на встрече выпускников многие, например, за 40 лет не пришли ни разу, лишь бы рожу твою гнусную не видеть. Так ты тогда достал, и сейчас еще с тобой встречаться. Не знаю, какие блага вот это вот изъятие из семей сулит. Лично мне настолько не очевидно. По-моему, один только
ну
вред.
Вот, помнится мне пару лет назад один наш... Одна наша семья жила в Швеции, мать заболела, легла в больницу надолго, детей двух дочек изъяли у отца и передали семье иммигрантов из Афганистана.
Вот это да!
Да, отец выкрал дочерей, сбежал с ними в Польшу. Шведы потребовали выдачи, шведский суд, то есть польский суд пару лет разбирался и в конце концов пришел к выводу, что при таких обстоятельствах выдавать их ни в коем случае
обратно
нельзя.
В демократию, в царство свободы
да,
и демократии.
А вот надо это, разрешить да. им вернуться на родину. Несколько месяцев назад вернулись действительно на родину. Вроде все более-менее в порядке у них, но главное это показывает, что могут сделать с детьми. То есть,
сумасшедший дом.
Ну, а, скажем, в Финляндии вообще принято считать, что русские воспитывают детей неправильно, и поэтому при малейшем формальном поводе из русских, из детей, где хоть один из родителей русский, то есть детей изымают. Поскольку действительно мы на финнов не похожи.
Добро пожаловать, да. Приезжайте к нам. Сейчас вы тут свободы-то да. и счастье хапаете.
А в Норвегии вообще считается, что дети – это собственность страны.
Атас, атас, вот. Атас вообще. Ну, есть же вокруг масса примеров.
Ну, и немного о взаимоотношениях, так сказать, по горизонтали между мужем и женой. Вот в моем живом журнале было несколько обсуждений различных аспектов законопроекта о семейно-бытовом насилии, но я сам стараюсь в обсуждение почти не вмешиваться. Разве что иногда самые интересные, на мой взгляд, комментарии выношу в отдельные обсуждения, ну и иногда сам сразу же пишу, что по поводу этого комментария думаю. Так вот, один из комментариев у меня был, что не помню чей, что мужское рукоприкладство – это почти всегда следствие женского мозгоклюйства. Ну, и это в какой-то степени соответствует моим личным наблюдениям за многими знакомыми семьями. Ну, до прямого насилия не доходило на моих глазах. Все-таки я общаюсь с людьми более-менее воспитанными и сдержанными. Но то, что можно довести человека до такого состояния, это я видел. Так вот, когда я вынес это в отдельное обсуждение, один из моих постоянных оппонентов, человек либеральный на всю голову, написал: «Никакое мозгоклюйство не может быть поводом для насилия».
Гениально.
На что я ответил: у вас опыта нет, у вас клевать нечего.
Или вас не били давно, я не знаю. Да.
Вот.
Это типичный пример. Приходит, как его, суженый домой, изрядно выпив, например. И тут, я миллион раз это в жизни наблюдал, и тут начинается истерика. Ах ты, гад такой! Да ты ж вот это, да ты ж вот то, да опять. Ну, и буквально 3 минуты, и вот уже прилетело. Вот закономерный вопрос. Вот человек пришел, мягко говоря, не в себе. зачем ты с ним вообще разговариваешь? Это, так сказать, вот жизненный опыт лично мой об этом, и не только мой, об этом говорит. Да, выпил, да, не в первый раз, да, еще чего-то там. Бог с тобой, вот сегодня ты неадекватный, просто разговаривать с тобой бесполезно. Давай, поел, ложись спать, или не ешь, ложись спать. Вот завтра проснешься, завтра я тебе все расскажу. Так поступают, вот, по моим жизненным наблюдениям, только умные жены, каковых, каким бы странным ни показалось, как и умных мужей, исчезающее меньшинство, да, проспись, завтра я тебе все скажу, и завтра ты мне на трезвую башку, да еще из похмелья, вот раскаяние, ужас, я больше так не буду. И это имеет педагогический воспитательный эффект. А вот это, когда пришел пьяный, я начала орать, и тут мне сломали нос и два ребра, а зачем ты орала? Ну, ты не понимаешь, что он неадекватный. Ну, я никого не оправдываю. Ну, ты не понимаешь, что он неадекватный. Ну, зачем это? Ну, ты же с ним живешь. Ты, наверное, все повадки уже выучила, все знаешь там. Ну, зачем? Их самих, по-моему, надо это изымать из семейного перевоспитания, я не знаю.
Ну,
нет решения.
Пока не решения нет.
Общий
но именно
культуры.
Потому, что пока решения нет. Внедрять прямо сейчас
особенно
что-то типа ювенальной юстиции или закона о семейно-бытовом насилии нельзя.
Особенно то, что уже опробовали в США, и где оно вот так чудесно работает. Давайте перенесем к нам. С какой целью? Я бы вот этих граждан, которые все это пропихивают, я всех их на карандаш, покажите их нам, где вы работаете, кто вам деньги платит, откуда эти деньги приходят.
К сожалению, из нынешнего законодательства исключена такая мера наказания – высылка за пределы страны.
А надо бы вернуть, надо.
По крайней мере, мне представляется, что значительная часть граждан, уверенных, что солнце восходит на Западе, нуждается в довольно длительном пребывании на этом самом Западе.
Возможно, хоть что-нибудь поймут. Пожелаем им
да.
удачи.
Вот, скажем, художник Павленский.
Как хорошо получилось, а? Как в Париже сразу да. осознание пришло.
Или несколько членов арт-группы «Война».
И с этими вообще прекрасно, да. Ну, Павленский-то сразу себя проявил. Я как только увидел, как он себе рот зашил, я в тюрьме такое видел. Кто да. тебе такой умный так вот пришил? А где там опухлости? Тебе что, обезболивание делали, что ли, что у тебя? Вот интересно. Я ему сразу посоветовал прибить мошонку. И что вы думаете? Прибил.
Но правда, он подготовился.
Конечно.
Предварительно сделал там пирсинг,
ага, ага.
Вот, вставили в отверстие люверс, то есть
кольцо,
кольцо специальное, вот, и через это кольцо.
Никакой хардкорности, кругом обман, стыд, еще человек искусства называется.
Ну так он же искусство.
Да. Спасибо, Анатолий Александрович, заезжайте к нам еще. С наступающим.
Постараюсь.
Здоровья и вообще всего самого хорошего.
Ну и вам того же.
Спасибо. А на сегодня
и вам
всё.
Того же.